Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня мы отчасти подведем итоги выступления Владимира Путина во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Я бы сказал, что теперь это в каком-то смысле город боевой славы. Там президент высказался о двух персонажах дела Скрипаля, травивших, как говорится, врага в Солсбери. Мы могли бы вот это
мы,
обсудить.
Конечно, тоже. Посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие же. Мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ну, ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас. Ну, посмотрим в ближайшее время.
Ну, многие сегодня, наверное, посмотрели, так сказать, продолжение этой подачи. Теперь есть интервью Russia Today, так называемых Перова и Башилова на канале этом. Но лучше мы все-таки сегодня поговорим о более серьезных темах, об экономике, поскольку в связи именно с этим делом тоже можно ждать усиления санкций против России за использование отравляющих веществ в Великобритании и разных неприятностей, последующих в области экономики и финансов. Ну и тем более, кстати говоря, некоторые важные персонажи режима, вроде главы банка ВТБ Костина, неприятности россиянам, в общем, некоторые обещают. Да и рубль трясет. Добрый вечер. У нас сегодня в студии Никита Кричевский, известный экономист, Алексей Михайлов, тоже известный экономист, в прошлом депутат Государственной Думы. Андрей Черепанов, в прошлом сотрудник Центрального банка России, будет с нами по скайпу. В общем, такая представительная у нас компания. И давайте немножечко, ну, о текущем моменте, да. Вот я видел, сегодня российская валюта отыграла падение, которое происходило довольно длительное время. Ну, чуть-чуть отыграла. А вот эта девальвация, она была неизбежна? Никита, что скажете?
На мой взгляд, неизбежна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели и те, кто нас смотрит. На мой взгляд, неизбежна. Связана она не с нашими внутренними проблемами, а связана с тем, что из страны, с нашего фондового спекулятивного пространства, уходят те, кто хочет срубить по-легкому.
То есть срубили уже, да?
Не то чтобы срубили, а проблема в том, что нездоровая ситуация на многих формирующихся рынках. И мы здесь далеко не в авангарде, даже не в первой тройке. Мы, наверное, где-то пятый, шестый. Впереди лира, турецкая лира, впереди аргентинский песо, впереди южноафриканская валюта, впереди Пакистан, впереди другие государства, та же Индия.
Индия все-таки позади.
Ну, сопоставим с нами.
Если
мы чуть
подышим. Смотреть...
Мы чуть подышим.
Значит, смотрите, я не согласен с тем, что это... Добрый день всем.
Да,
я
Алексей Михайлов.
Я не согласен с тем, что это внутренняя проблема, девальвация, а не внешняя. Когда в начале 2016 года упали цены на нефть, и рубль ускакал туда куда-то в 80, да, в 75, вот, надо было его там оставить. Вот мы, Центробанк его там не оставил.
Он хотел улучшить жизнь, да?
Он захотел наказать спекулянтов, он захотел показать, кто на рынке главный, он захотел показать, какая у нас крепкая валюта. И это нужно было Набиуллиной, потому что у него были перевыборы там, да, на очередной срок и так далее, и так далее. И в результате рубль весь 16-й год укреплялся. Он укрепился процентов на 15.
Так люди, наверное, обрадовались, хорошо же.
Обрадовались те, кому эта валюта нужна, кто ездит за границу, кто покупает дорогие импортные, не знаю, автомобили, да, и так далее. Вот. А всем остальным, в общем, от этого 80% нашего населения, от этой девальвации или револьвации, да, никакого толку нет.
Я сразу вспомнил Улюкаева, который говорил, ну, вы же живете в рублях и живите в рублях. Совершенно вот он тебя тоже живет в рублях.
Совершенно верно. Проблема возникает у тех, кто получает в рублях, а тратит в долларах. Вот у них проблема во время девальвации, да. Вот. У них расходы растут. Вот, а доходы уже их не покрывают, и у них возникает проблема. Но если вы получаете в рублях, а тратите в рублях, ну, вам не очень важно, сколько рубль стоит к доллару.
Ну, то есть, чем больше закрыта экономика, тем можно больше девальвировать рубль.
Ничего подобного. Знаете, американцы, это открытая экономика Америки, да? Ну, процентов 80 американцев тоже никогда не были за пределами Соединенных Штатов. И для них абсолютно все равно, какой уровень доллара. К евро, к пяти основным валютам или еще к кому-то. Я не знаю, может быть даже 95% населения Соединенных Штатов, это все равно абсолютно. И это нормально.
То есть вы тоже это за слабый рубль, да?
Я считаю, что для, с точки зрения стимулирования экономики и экономического роста, слабый рубль – это добро. Не зло.
Так, а почему? Объясните.
Объясняю, потому что слабый рубль стимулирует экспорт. В первую очередь экспорт не сырьевой. Потому что слабый рубль дестимулирует импорт. Импорт становится дороже. Если он становится дороже, он проигрывает конкуренцию с нашим внутренним производством, там, где она есть. То есть наши производители получают некий дополнительный бонус для того, чтобы увеличивать свое производство. А значит, увеличивать занятость, увеличивать зарплаты. Ну вот, простые вещи, да, элементарные. В любом случае, если мы хотим видеть экономический рост, это ключевая экономическая триада, она общеизвестна. Я тут Америки не открываю. Слабая валюта, бюджетный дефицит и отрицательная реальная процентная ставка. То есть ключевая ставка ниже инфляции. Ну, как сейчас в Америке примерно. Вот в Америке примерно все эти три пункта есть, и там есть экономический рост. У нас этих трех пунктов и близко нету. У нас все наоборот, и экономического роста у нас нет и не будет.
Так, а я смотрю, вот как-то многозначительно молчит господин Кричевский.
Не, я Алексея слушаю внимательно, и вас тоже слушаю, Михаил.
И ты прав,
Все молодцы, каждый суслик агронома. Что вы от меня хотите? Вы говорите, вот закрытая экономика. Что вы нам начинаете рассказывать, Михаил? Закрытая у них экономика, вы поняли?
Открытая?
Для вас Америка, светоч в окошке. Свет в окошке, Америка. Что происходит сегодня с нефтью, с газом в Америке? Они всю жизнь были зависимы от поставок извне. Обама в свое время поставил задачу полностью обеспечить американскую экономику внутренним ресурсом. Правильно я говорю, Алексей?
Практически выполнен.
Обеспечили. Закрытая экономика? Нет. А почему же мы являемся закрытой экономикой? Да мы наоборот являемся открытой экономикой, гораздо более открытой по сравнению с тем, что вы говорите.
Я вам, знаете что, дальше. Я вас поддержу, хотите?
Не надо, дайте мне договорить.
Не, я сейчас вот прочитаю новость.
Посмотри, зачем вы меня позвали, Михаил?
Слушайте, я вас хочу поддержать. Я вас хочу поддержать, смотрите.
Мы поняли, вы поддержите.
Вы меня убедили. Нет, вы меня убедили. Я посмотрел на ленту и понял, что вы, наверное, правы. Читаю. Рубль резко упал к доллару и евро после заявления США о подготовке жесткого варианта санкций. А курс доллара составил 68,95, прибавив 74 копейки. Евро торговался 79,64.
Это называется копейки. Закрытая экономика. Как вам не стыдно?
Все, я покаялся.
Как вам
я
не
признал
стыдно?
Вашу правоту.
Что такое доллар по отношению к евро? 1,16, 1,15, 1,14, 0,01% гуляет туда-сюда. Ну, не сотая процента, а сотая, а один евроцент, да, или один цент. Да. Ну, не важно.
Да.
Не важно. У нас же, извините за грубое слово, колбасит рубль.
Вот, видите,
от каждой
Госдеп
фразы
заявил,
из-за
что Россия не, позволила, не позволила проверить свои запасы химоружия, поэтому Вашингтон готовит к ноябрю жесткий второй пакет санкций.
Одно предложение. И рубль на сколько у нас отскочил? Сразу на процент?
Да.
Сразу на процент? Мы наоборот с Алексеем говорим вам о том, что экономику в России надо закрывать.
Ужас.
В сравнении с тем,
она сама закрывается.
Подождите, в сравнении
схлопывается.
С тем, проходным двором, кое оно является сейчас. Угу. Потому что одно заявление, и все, буквально за несколько секунд на процент валюта ослабила. Посмотрите, что делает Китай. Алексей абсолютно прав, когда говорит, нам нужен слабый рубль. Я бы добавил, принципиально важный момент. Стабильный. Слабый и стабильный. Чтобы мы с вами не тратили драгоценное время зрителей и слушателей на выяснение того, почему вдруг на 1% за те минуты, пока мы в эфире, после одного всего лишь предложения, курс национальной валюты изменил. Китайцы вообще не смотрят на курс. Вот его поставили решением китайской компартии. Он и стоит. Люди делом занимаются.
Да, там еще ГУЛАГ до сих пор есть, это правда. Давайте мы Андрея Черепанова подключим по скайпу, он с нами издалека. Но я думаю, что вы уже выслушали, так сказать, людей, которые хотят слабого рубля, а у вас, кажется, другая позиция.
Мы хотим стабильного рубля.
Но слабого.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я послушал выступающих, у меня есть ряд замечаний по о чем было сказано. Во-первых, что касается того, влияет ли каким-то образом девальвация рубля на тех граждан, которые имеют доходы в рублях и расходы в рублях. К сожалению, серьезно влияет. И наш оппонент, или мой оппонент в данном случае, это сам же и подтвердил, хотя перед тем сделал несколько иной вывод. Когда было сказано о том, что при снижении курса национальной валюты становится менее интересный импорт и приобретают конкурентные преимущества российские товаропроизводители, это говорит, каким образом это происходит? Только тем, что импортный товар дорожает, и россияне соглашаются покупать более дорогой отечественный товар. Соответственно, девальвация серьезно бьет по кошельку простых российских граждан. Теперь в отношении того, была ли неизбежна девальвация вот в краткосрочное вот последнее время. И да, и нет. При той политике, которую проводит Центральный банк, незаконной политики, по моему убеждению, безграмотной профессиональной политики, когда он отпустил курс свободное плавание, такая девальвация была неизбежна. Если бы он проводил политику, основанную на Конституции, на знании рынка, на таланте исполнителей Центрального банка, которых у него сейчас нет, то рубль был бы стабильный. Для этого у Банка России более чем достаточно ресурсов. А при стабильном рубле, я согласен в данном случае с Никитой Кричевским, экономика развивалась бы более активно и было бы более надежно защита ее от внешних факторов. Повторю, у Центрального банка более чем достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить стабильность рубля, и он обязан это делать по Конституции.
Ну что, он должен продавать валюту сейчас?
В случае краткосрочных колебаний спроса и предложения, конечно, должен продавать валюту. Но у него этой валюты более чем достаточно, и валютные резервы для того исключительно и предназначены, чтобы обеспечивать стабильность национальной валюты. Повторю, их сегодня больше, чем достаточно. По моим грубым подсчетам, порядка 100 миллиардов долларов у Центрального банка даже излишние. Он может их подарить, например, правительству. Или отдать в пенсионный фонд при желании.
Ну что ж, вот такая позиция. Есть какие-то возражения, Алексей?
Значит, первое. Я бы не назвал сегодняшнее падение рубля краткосрочными колебаниями. Я бы сказал, что это скорее новый долгосрочный тренд. Почему? Потому что ФРС повышает свою ставку, американский Центробанк. Все капиталы со всего мира начинают стекаться в Америку. Они уже стекаются весь этот год. Вот, и будут продолжать стекаться следующие несколько лет.
Там открываются новые предприятия,
из нашего рынка тоже будет этот отток капитала наблюдаться. Это первая. И вторая — санкционная политика, извините, конечно. Но она связана не только с текущими там событиями в Солсбери или еще с чем-то. Она носит вполне долгосрочный характер. А то, что каждый раз, каждые полгода появляется какой-то новый повод для того, чтобы усилить санкции, но это, извините, тоже, вообще говоря, вопрос к нашей внешней политике.
Но это даже он не скорее сам появляется, а все-таки власти России делают разные шаги.
Мы сначала захватываем Крым, потом захватываем, я не знаю, восток Украины для того, чтобы забыли про Крым, чтобы обменять ее на Крым. Потом лезем в Сирию, чтобы обменять Сирию на восток Украины, чтобы потом обменять ее на Крым. Потом начинаем лезть куда-то в Солсбери, вмешиваться в американские выборы. Ну, понятно, что все это вызывает абсолютное противодействие со стороны других стран. Это абсолютно естественно. И совершенно понятно, что рынок реагирует на это очень просто. Политика, внешняя политика не изменится в ближайшее время, значит, санкционное давление будет увеличиваться. И это вовсе не краткосрочный всплеск, а это надо понимать, что это тоже второй новый долгосрочный тренд.
Ну вот я читаю опять же заявление представителя Госдепартамента на заседании Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Россия является угрозой национальной безопасности США по многим направлениям. Программы наших санкций, введенные против России, привели к значительным убыткам, стоили российским властям десятки миллиардов долларов убытков, оказали большое влияние на госсектор и негативно ударили по российским компаниям. Правильно сказано? То есть приходится платить за эту внешнюю политику, Никита Кричевский?
Вы знаете, сложно сказать. Ну, скорее всего, да, приходится. Ну, собственно, никто и не предполагал, что прогулка будет легкой, безоблачной. К санкциям, к ухудшению международных отношений были готовы еще в самом начале 2014 года, до того, как стало публично известно о том, что в Крыму будет проведен референдум.
А мне казалось, что совершенно были не готовы.
Нет, Михаил. Ну, поверьте мне, у меня информация была, ну, что называется, практически из первых рук, из самого ближнего круга. Не тех людей, которые составляют этот круг, эту суперэлиту, а тех людей, которые непосредственно с ней контактируют. Когда я спрашивал этих людей, так чего вы боитесь? Там курс, там еще что-то. Мне было сказано, да нам хоть 60. У нас наши бизнес-дела все равно будут прибыльными.
Да уже не 60, выгодными. Уже...
Это было 4 года назад. Mm-hmm. Уже 4,5. Тогда, я напомню, было 33. А я говорю, так чего вы боитесь тогда? Они говорят, санкции.
Персонально?
Санкции.
Или
общих? И персональных, и национальных страновых. Это было понятно еще до официального опубликования планов о проведении в Крыму референдума. А что касается позиции американцев по этому вопросу, мне представляется, что мы им должны сказать большое спасибо.
За что?
За то, что они взялись наконец-то за наведение порядка в внешних отношениях России, российских предпринимателей и остального мира. Огромное им спасибо. Если бы не они, мы бы не мычали, мы бы не шевелились, мы бы по-прежнему закупали бы и продукты, и все остальное, привозили бы их сюда, точно так же выводили бы деньги на Запад, точно так же бы приобретали футбольные клубы и финансировали спасибо, приобретение
вы
новых
игроков. Вы любите сыр с пальмовым маслом?
Я не об этом вам говорю.
Как не об этом?
Я вам говорю...
Ну, приятного
это
аппетита.
Я вам говорю...
Это наши подождите.
Мы сами себя наказали.
Это вопрос мне задали. А почему вы отвечаете тот вопрос, который мне задали?
Власть наказала Кричевского.
Нет, посмотри. Ну, во-первых, мы не страна сыроедов. Мы не нация сыроедов.
Так.
Поэтому, конечно, можно говорить, там, любите вы, не любите сыр с пальмовым маслом. Я хочу сказать не об этом.
Да вы не ответили на вопрос.
Я хочу сказать о том, что в том же Китае 25 лет назад были очень серьезные проблемы с импортозамещением. Огромные. И за 25 лет они прошли огромный путь. Огромный путь для того, чтобы их продукция начала котироваться на рынке. Но 25 лет назад, так же как Корея 35 лет назад, влачили настолько жалкое промышленное существование. И аграрное, кстати, тоже. Что даже они сейчас без слез об этом не вспоминают.
Слушайте, но в России нет столько корейцев и китайцев. Начнем с этого.
Вы про что сейчас? Вы про то, что Андрей Черепанов сказал, что продукты будут завозиться, и они будут дорожать, а вообще продукция будет заразиться, будет дорожать. Ничего не будет завозиться в больших объемах, чем это было до санкций, до этого. В качестве примера, вот говорят, ну ладно, там продукты у нас здесь производятся, ширпотреб, одежда здесь производится, ну в основном здесь производится. Кстати, производится, действительно. А вот бытовая техника, ты понимаешь, она производится вся там, да ничего подобного.
Она здесь производится.
Она производится здесь.
Собирается.
Те же южнокорейцы, собирается. Тот же LG, те же прочие производства, они все здесь. Они все. Я сам покупал телевизор в конце 2014 года. Подождите, я помню, что у меня возник не мой вопрос, почему цена-то осталась прежней? Они говорят, так это все в Калужской области собрано. Да, конечно, собрано комплектующие, комплектующие дороже. Вопрос, вы не экономист, вопрос к Черепанову. Сколько процентов себестоимости составляет импортный комплектующий?
Ну, вы хотите срезать банкира Андрея Черепанова?
Вопрос без ответа.
Такая вот, да, ну что без ответа, мы сейчас включим скайп.
У него нет.
Есть еще один аргумент.
Почему не дают слово Андрею Черепанову?
Кстати, еще один аргумент я произнесу, потом давайте дадим ему слово. Обратимся к нашей истории, да, 2014 год. Когда курс рубля упал во сколько там, в два раза, больше даже. Насколько инфляция у нас увеличилась?
А с инфляцией все хорошо сейчас пока.
Три месяца она увеличилась на пару процентов. В течение трех месяцев. И потом вернулась обратно. Практически влияние падения даже в два раза курса рубля у нас не было на инфляцию в 2015 году.
Своими силами обходимся.
Понимаете? Поэтому как раз вот импортозамещение, отпадение рубля к импортозамещению
имеет,
имеет слабое отношение. Вот. И к подорожанию в магазинах тоже имеет слабое отношение. К подорожанию в магазинах гораздо большее отношение имеет монополизация торговли. Да, когда всю торговлю берут и отдают сетевым этим гипермаркетам.
Да.
Вот, вот это имеет, когда нет конкуренции со стороны малого бизнеса. Сносят,
правильно?
А при чем здесь лотки?
Потому что...
Сколько процентов приходилось на торговлю через лотки?
Если я хочу купить бутылку воды... Я теперь не могу купить это на улице, я не могу купить в ларьке, я не могу купить где-нибудь. Мне надо идти в супермаркет.
Зачем?
А потому да что
полно маленьких магазинчиков,
больше нигде не
прекратите. Полно маленьких магазинчиков, да. Идете по улице,
закуйте покупать. Вы уже переключили тему, не даете ответить Андрею Черепанову.
Ну, дайте, да, а мы вас специально уводим от разговора.
Конечно, всякие мелочи.
Ну, очень много. У меня на самом деле появилось даже несколько сейчас аргументов в споре. Во-первых, в отношении импортной составляющей, конечно же, она разнообразна в отношении разных товаров, но в качественном товаре, как правило, импортная составляющая доходит до 100%.
Да ну...
А теперь в отношении того, почему в 2015 году при резком снижении курса национальной валюты инфляция не выросла. Она не выросла, к сожалению, по одной, но страшно тяжелой для россиян причине. Россияне обнищали, у них просто не на что стало покупать товар. Исключительно поэтому. И сегодня низкая инфляция связана исключительно с этим. Не с тем, что почему-то у нас, в отличие от любых других стран, девальвация не влияет на цены импортного товара, потому что людям покупать не на что стало эти товары. И, соответственно, даже те монополисты, которые сегодня держат рынок,
вы живете не в России, вы живете в Хорватии, вы не видите пробки. Вы не видите пробки. Каждодневные, в выходные дни, во всех крупных и средних городах. Россиянам не на что ничего покупать. Откуда же тогда столько машин? Откуда тогда деньги на бензин? Откуда тогда огромные парковки, забитые у супермаркетов?
Слушайте, вы в Москве.
Это во всех средних и крупных городах.
Есть 20-30%, которые процветают.
А есть нищета.
Поезжайте в регион,
посмотрите. Минус миллион покупок с полисов ОСАГО. Минус миллион. Их на миллион меньше.
А падение потребительского
спроса. Люди перестали ездить на машине.
Да кто-то ездит. Люди ездят на машине, но ездят по
отдельным улицам. Реальные доходы населения на сегодняшний день
упали.
Все еще на 5% ниже 2013 года.
Так.
И правительство обещает, так, прогноз Орешкина, что дойдет до 2013 года,
так,
в 2023 году.
И...
10 лет спустя.
И
по-прежнему у людей нет денег.
Серый сектор не учитывает.
Очень смешной термин.
Серый сектор не учитывает.
Официальный ростатовский.
Отрицательный рост
учитывает.
Вы про отрицательный рост
слышали? Я про серый сектор говорю. Вы серый сектор учитываете? Нет. Вы
считаете Росстат? Нет, Росстат
учитывает. Не надо. Не надо говорить. Сколько процентов?
Порядка 20%
добавляют. 39 по оценкам международных организаций. И это было относительно благополучно
в 2014
годах. Методика про 39.
В общем, вы опять не договоритесь.
Несколько месяцев назад,
господа,
но 20,
господа,
точно есть.
Давайте все-таки среагируем еще на одну новость. Собственно, это как раз по поводу возможности, ограничения возможностей для России пользоваться долларами. Ну, счета там и все прочее. Да? Вот во Владивостоке Владимир Путин заговорил о том, что надо вести расчеты в национальных валютах. Дайте, пожалуйста.
Расчет в национальных валютах. Ну, конечно, все эксперты понимают это, что нам нужно двигаться поэтапно. Поэтапно. Мы будем действовать поэтапно. Сейчас уже пара рубль-юань торгуется и на московской бирже. Некоторые товары торгуются больше в долларах. Особенно это однородные товары. Углеводородные группы. Нефть, газ. Ну, скажем, в расчетах со странами СНГ и со странами в Евразес у нас рубль активно сейчас используется. При выручке от экспорта, по-моему, это уже 71%, а при выручке от импорта 79% в рублях фиксируется. Значит, ну, с учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах. Ограничения есть. И то, о чем Алексей Леонидович говорил, связано в первую очередь, допустим, с торговлей нефтью, нефтепродуктами, газом. Но и развивать вот эту двустороннюю торговлю в национальных валютах тоже правильно. И правильно это с точки зрения устойчивости мировых финансов и мировой экономики. Мы будем двигаться в этом постепенно. Ну, можно и в тугриках рассчитываться. Ведь вопрос в дни расчета и в курсах, курсовой разницы, как решать этот вопрос предварительно на уровне центробанков. Это все механизмы, которые отрабатываются. Риски есть? Ну да, риски везде есть. А рисков с долларом разве не существует? 20 триллионов уже государственный долг Соединенных Штатов.
Ну вот Владимир Путин высказался по поводу торговли в национальных валютах. Так что, теперь будет средство накопления, наверное, не доллару, так сказать, россиян, а может быть юань или тугрик. Что вы скажете, Алексей?
Ну это просто смешно, честно.
Как смешно? Глава государства...
Посмотрите, послушайте. Да, простая вещь. Недавно ЕС выступил. Они хотят, вопреки американским санкциям, торговать нефтью с Ираном. Для этого надо платить в долларах. Они хотят создать для этого специальную клиринговую долларовую систему платежную. Они не переходят на торговлю даже с Ираном за евро. Они создают долларовую клиринговую систему в Европе. Потому что переходить даже в торговле нефтью даже на евро невозможно. Потому что сразу во фьючерсы на нефть ты должен закладывать валютные риски по данной валюте, по евро. Как евро будет колебаться к доллару? Это приносит безумную совершенно волатильность. Этим фьючерсам совершенно не нужно. Про рубли тут даже говорить смешно. Рубль, как известно, валюта не только постоянно падающая или растущая, она еще и неожиданно падающая, растущая, да? Когда ничего не предвещает, как бы, она падающая, растущая.
Ну да, поют люди в Солсбери,
ну, кому эти рубли нужны? Если они могут в любой момент, да, раз и на 20% дешевле. Ну кто их будет копить? Кто будет в них заключать контракты? Кому нужны эти валютные риски, надо на себя принимать? Да никому. Ну все эти разговоры о расчетах в рублях, это... Царю докладывают.
Мы выполняем ваши распоряжения. Есть риски в долларах, между прочим. Риски, да, в долларах действительно, конечно, есть из-за санкций, наверное. Андрей Черепанов, что вы скажете? Вы ведь возглавляли валютное управление Центробанка, а вот сейчас такая политика, да, в тугриках торговать, наверное, будут.
Да, я возглавлял в свое время даже еще и Департамент иностранных операций Банка России, не только валютное управление. Как мне представляется, более-менее понимают, что такое курс, с чем уйдят и как его добиваться. И в этом отношении меня также удивляет позиция Владимира Владимировича, который сам же, или Центральный банк, ввел свободный курс образования в России, когда курс может болтаться в одну и в другую сторону в течение дня на неограниченное число процентов, а при этом предлагает проводить расчеты в национальных валютах. Да кому действительно такой рубль нужен? Кому он нужен? Возможно, конечно же, его навязать в расчетах с Турцией, с Кореей, с Северной, с Китаем, с Монголией. Но при этом курсовой риск будет закладываться против российских товаропроизводителей, которые будут экспортировать товар в те страны. Зачем нам это надо, я не знаю. Тут кроме политики и кроме незнания экономики нет ничего.
Ну что, Никита Кричевский, может быть, вы завершите этот обмен мнениями?
По поводу чего?
Да по поводу расчетов в национальных валютах. Может, действительно, я не знаю, как там в торговле, а может, действительно, людям сейчас юани надо срочно накупить, а то вот долларами запретят пользоваться, а то еще банкир Костин сказал, что могут там в банках эти доллары, значит, конвертировать по честному курсу, а по текущему, да? По текущему курсу в национальную валюту.
На первый вопрос или на второй?
Давайте на первый коротко, а на второй подлиннее.
Первый вопрос, мы с чего начали? Вот мы с Алексеем вам растолковывали битые 5 минут. Нам нужна стабильная, Алексей сказал слабая, стабильная валюта, рубль, чтобы был стабильный курс. Господин Черепанов абсолютно прав, когда говорит, он болтается, как можно работать с валютой, которая за один день может ходить взад-вперед, там на процент, на два, а то и на больше. Естественно, никак. И никто это делать не будет. Но если вы вдруг ни с того ни с сего, однажды, завтра, Вдруг мы просыпаемся, он говорит, все, с сегодняшнего дня курс будет вот такой. Это сразу меняет вся карта.
Ничего не меняет.
Если
это
будет,
уже было у нас в 93-м, 90...
Это сегодня в Китае.
95-м, 98-м.
Было ведь раз. Это сегодня в Казахстане. Это сегодня во многих
государствах. В Казахстане, по-моему, тенге упал сейчас на 10%.
Директивное ослабление национальной валюты никто не отменял, оно не возбраняется.
Хорошо, давайте про Костина.
Это интереснее. Что касается второго, что касается Костина, я считаю, что Костин, я вам, Михаил, об этом говорил, повторю это еще раз, Костин высказался, правильно высказался, честно.
Честно, чтобы
Этот разговор, можете посмотреть мой телеграм-канал «Антискрепа», начался еще приблизительно 2 месяца назад. 2 месяца назад пошли разговоры о том, что дедоларизация, о том, что расчеты в долларах это для нас неприемлемо, в отличие от евро. В отличие от евро, это Путин говорил. Да? И тогда же Костин пришел и говорит, а давайте возобновим движение в сторону дедоларизации. А вот сегодня, точнее вчера, Костин сказал о том, что если вдруг однажды, не дай бог, возникнет ситуация, когда мы не, нам заблокируют наш корреспондентский счет в долларах, и мы не сможем расплачиваться в долларах, мы отдадим вам другой валюте. В какой валюте?
Вот сказал бы в евро, нет. Люди бы успокоились.
Он не знает, потому что это зависит
от
санкций, от их тяжести. Это зависит от количества вкладчиков, это зависит от многих показателей. Это зависит, сейчас я скажу против Костина, от величины корпоративного долга группы ВТБ в иностранной валюте. Потому что одна из причин этой истории заключается в том, чтобы собрать валюту и расплатиться с внешними должниками. Да, за счет населения. Но не за счет грабежа, а за счет конвертации по текущему курсу.
За счет грамотного грабежа.
За счет конвертации по текущему курсу, за счет возврата денег либо в евро, либо в тугриках, как сказал президент Путин, либо в рублях.
Так, Алексей Михайлов, пожалуйста, тоже. Дело Костина.
Живет и побеждает. 1998 год, 1999. Заморозили валютные вклады на определенную дату, а потом отдали по курсу на эту дату. По текущему курсу на ту дату, который был. Но только зафиксировали курс, по-моему, в сентябре где-то, да? Вот, отдавали уже где-то там вот в марте, в апреле. Люди за счастье принимали.
Ну что, не ограбили до конца.
Но только курс им зафиксировали по 15, да, рублей за доллар.
А вспомните 91 год.
А текущий курс весной был уже 23-25, что-то такое, да?
А вы еще 91 вспомните.
Людей,
вообще заморозили.
Людей просто ограбили.
Ну,
да?
Так это было.
Именно этого люди сейчас боятся. Именно поэтому Костину этого говорить было нельзя ни в коем случае. Потому что это провоцирует панику. Потому что любой, кто имеет отношение к банковскому делу, понимает, что сегодня наличную валюту в нашу страну привозит только один банк.
Какой?
И раздает всем остальным.
Центральный.
Сбер.
Сбер.
И если против Сбера вводят санкции, как вы понимаете, он больше ввозить не может, и на пару месяцев мы точно имеем дефицит наличной иностранной валюты.
И что? Вывод?
И если вам нужны, если нашим зрителям нужны будут наличные доллары в течение там ближайших нескольких месяцев, наверное, действительно стоит бежать в банк и их снимать.
Один вопрос.
Даже теряя проценты. Я говорю
зачем
честно.
Зачем они им нужны?
Я говорю честно,
доллары?
Как я посоветовал.
Чтобы их сохранить.
Как я посоветовал своему другу.
Для чего?
Как для чего?
Вы считаете, что дальше? У нас такая богатая страна, что каждая бабушка может...
Слушайте, вы только что нам рассказывали, доллар? Что страна богатая, что ездят люди на мерседесах, что все стоянки так, забиты у супермаркетов.
Не надо передергивать. Я говорил о том, что пробки никуда не исчезнут.
Значит, вот когда у Кости на зарплату будет 1 доллар в год, вот тогда можно будет с ним обсуждать такие варианты.
А что это решит?
До тех пор,
будет оно
а до тех пор,
доллар.
Когда у нашего государства лежит 9 триллионов рублей на счетах в Центробанке и в коммерческих банках, до тех пор, пока у нашего Центробанка лежит, извиняюсь, сколько там, 450, что ли?
Короче, да, Алексей,
миллиардов долларов.
Давайте с вами
до тех пор.
Давайте поспорим.
Начинать девалютизацию сбережений.
Нельзя.
Это издевательство
нельзя.
Над населением.
Особенно если учесть, что перед этим была пенсионная реформа, в кавычках реформа.
Конечно.
Повышение НДС, скачок цен на бензин, ЖКХ и прочие прелести.
И с января месяца
не
нам
будет
все это ждет по новой.
Я предлагаю вам спор.
Зачем?
Что не будет девалютизация. Будет дедоларизация, но без ограбления.
То есть в евро переведут?
в евро либо в рублях по текущему курсу на день окончания договора вклад.
Вот. Но вот, это и есть ограбление. Вот.
Точно как в 98 году.
Это не ограбление. Это
в сентябре все зафиксировали, а отдавать
вы
начали в марте.
1 декабря, по курсу на 1 декабря вам дадут деньги. Нет, а вы уже говорите так, как будто это решено.
А вы валюту уже вынесли?
Да.
Ну так вот, видите, вы же действуете как разумный субъект.
Это высшая степень лицемерия написать у себя в антискрепе о том, что будут вот такие, возможно, будут вот такие вот движения, возможно, будут такие риски, и при этом сидеть в долларах.
Значит,
я, конечно, частью поменял, купил евробонд, частью поменял, конвертировал.
Вот грамотное экономическое поведение. Андрей Черепанов у нас завершает этот круг дискуссии яркой.
Да, я хотел бы все-таки поправить Алексея чуть-чуть по поводу ограбления, которое было произведено в 1998-1999 годах. Там оно производилось не столько из-за происшедшей девальвации, сколько из-за банкротства ряда банков. И Сбербанк выдавал...
Это неправда. Я сам погорел на этих депозитах, на этих операциях.
Населению, которое держало деньги в других банках, разорившись по курсу 9.33. Сегодня такая проблема и ныне существует. Тоже если банк обанкротился, вклад валютный замораживается на момент отзыва лицензии, и дальше идет выплата по прежнему курсу. Поэтому в этом отношении ничего не изменилось. Но что касается выступления господина Костина, мне кажется, излишним. Проблему, конечно, вокруг него создали. Конечно. Все-таки это интерпретируется в первую очередь тем, что якобы будут выдаваться валюта иная по какому-то левому хитрому курсу, но Костин, разумеется, этого не предполагал. Он предполагал и в своем выступлении однозначно сообщил, что, возможно, просто долларов у нас не будет из-за того, что заморожены счета, а будет выдаваться валюта, любая иная, возможно, рубли, возможно, евро по текущему рыночному. Поэтому в этом отношении я ничего страшного пока не вижу.
Банкир не должен говорить таких вещей.
А вы, Михаил, нагнетаете.
Банкир провоцирует этим банковскую набег вкладчиков на свой банк.
Я, Никита, вам благодарен. Вы людям объяснили, как надо вести себя. Между прочим, грамотно объяснили. Спасибо вам.
Давайте еще раз объясню.
Да, еще раз объясните, что надо сделать. Переложиться.
Когда, дорогие слушатели и зрители, когда вам какой-нибудь экономист советует делать то-то, то-то и то-то, первое, что вам нужно сделать, спросить, лично он что делает.
Я вас спросил.
Вот лично я поступил следующим образом. Все доллары, включая наличные, которые у меня были, я потратил на приобретение евробонда. У меня хватило на один. Я не настолько богатый человек. А остаток, поскольку евробонд продается по фиксированному, ну, скажем так, шагу, да, остаток перевел из долларов в евро. Сегодня у меня на счете, на безналичном счете лежат евро, что мне позволяет спать спокойно. Да, я, конечно, потеряю какие-то комиссии.
Евробонд номинирован в долларах, да?
В долларах.
Какие-то комиссии проблемы с всеми транзакциями в долларах,
то вы можете попасть
на любые проблемы.
Алексей, вы же
вы
знаете.
Вы не сможете вернуть.
Да я могу
вы не
продать.
Сможете продать его.
Дайте я скажу. Я могу евробонд продать где угодно, в любой стране мира. Вы это в курсе?
Ну,
вот я поеду в Австрии и продам евробонд в Австрии.
Нет, это же не бумажка. Это не бумажка, это ваш счет у брокера. Если это счет у российского брокера, то нигде за рубежом вы продать не можете.
Бумажка с конкретными цифрами.
Ну, в общем, если дела пойдут плохо, мне. Мы узнаем.
Разорился. Это еще.
Хорошо, мы узнаем,
Алексей,
если дела пойдут плохо, разорился Никита Кричевский или нет. Но это у нас все впереди. Я хочу еще один вопрос задать.
Никита тоже... Кричевский спит спокойно.
Ну, слава богу, российская экономика тоже спит, но как-то неспокойно. Давайте мы еще один просто сюжетик оттуда из Владивостока вытащим, забавный сюжет. Вот, знаете, у нас такая интересная страна. С одной стороны, есть, нам говорят, что нужно там пенсионный возраст поднять, поскольку денег нет. А с другой стороны, есть разные мегапроекты. Один из самых ярких мегапроектов современности, ну вот народ пишет об этом, да, и вот Владислав Иноземцев тут аж две статьи хорошие написал. Это мост на Сахалин. А вот что думает про этот мост на Сахалин президент Владимир Путин?
Я много раз говорил, и сегодня в выступлении упоминал о развитии Транссиба и БАМа. Для того, чтобы развивать Транссиб, а это нужно делать, и мы делаем, и будем делать. Но вопрос в объемах. Что нам делать? Туннели новые строить или нет? Североморский туннель, для примера. Да, конечно, надо бы. Это существенно раскроет наши возможности по перемещению грузов. Но это не может быть только один уголь. А если угольная отрасль немножко присядет в мире, нам нужно гарантировать объем перевозок и контейнерных. А для этого нам нужно сотрудничать и с Китаем, и с Японией, и с Южной Кореей, и с Монголией. Вот вы спросили о тоннеле на, то есть о мосте на Сахалин. Да, это существенным образом раскроет потенциал портов Сахалина. Но нужно понять объем перевозок. Вот поэтому вот в этом смысле нам крайне важно наладить сотрудничество со странами региона в этом смысле. Это зависит, от этого зависит принятие нами экономических решений по объемам инвестиций в развитие своей собственной инфраструктуры. Поэтому это не праздные встречи и не праздные разговоры.
Ну вот это мнение Владимира Путина. Некоторые это восприняли, что он все-таки засомневался, стоит ли возводить этот мост на Сахалин. Тут претендует, кстати, господа Рихтенберги, как всегда, на это строительство стоимостью в 3-4 года пенсионных выплат, или не стоит. Ну вот вы слышали эту речь. Кстати, господин Трутнев, представитель президента, сказал, что мост будет окупаем. Оказывается, есть что туда возить. Ну, в общем, спор такой идет серьезный. Давайте вот обменяемся. Зачем такие суперпроекты сейчас? Кстати, еще был упомянут Североамурский тоннель, между прочим, второй, да? Оказывается, тоже, значит, нужно там долбить какую-то гору.
Я еще добавлю в этот списочек. Сила Сибири, Турецкий поток, Северный поток 2. Это все газопроводы, трубопроводы, которые в принципе не окупаемы.
Как не окупаемы? А нефть там не дается?
Будет отрицательная чистая стоимость. Они никогда не окупят инвестиции на свое строительство. От продажи газа будут вот стоимость транспортировки, небольшая прибыль и все. Окупаемости инвестиций не будет. То же самое будет с Североамурским туннелем, потому что возить уголь в одну сторону бессмысленно. И кроме того, если мы можем возить в порты Приморского края, для чего нам вкладывать 500 000 000 000 рублей, чтобы возить на Сахалин? У нас и так там порты есть. Давайте их развивать. 500 000 000 сэкономим. Для чего? Зачем это надо?
Ну, то есть вы скептически относитесь.
500 000 000 это 2 года пенсионной реформы. На 2 года можно отложить повышение пенсионного возраста. Не с 19-го сделать, а с 21-го. Ну вот что для наших людей было бы важнее, как вы думаете?
Я думаю, что вам скажут, что проесть, любой проесть, да, эти однозначно деньги, да? Вот пенсионерам это проесть. Такой аргумент часто звучит.
Да, да, пенсионерам есть надо. Им надо проедать эти деньги. А что вы думаете? Проедание, это называется на языке экономики потребительский спрос. Это называется конечный спрос в экономике, который является ведущим. Который, согласно кейнсианской теории, да, является вообще двигателем экономического развития. Именно потребительский спрос, именно проедание денег. Это то, что нам нужно. А без конца эти деньги зажимать, отжимать у людей и вкапывать в какие-то проекты, мегапроекты, которые не окупаются, вот это безумие. Это полное безумие. Это безумная, абсурдная экономическая политика.
Так, вы как-то грустно слушаете, Никит, может быть, вы скажете что-то.
Времени
за мост.
Времени
за мост.
Не хватит переварить то, что Алексей сказал, тем более переосмыслить. Да? Ну, давайте так. По поводу... Я небольшой специалист, в отличие от господина Иноземцева, которому для начала нужно бы расплатиться с теми, кого он здесь изнитикил.
Так, без клеветы, пожалуйста.
А это официальные данные на сайте службы судебных приставов. Причем есть клевета. Пусть вернется в Россию.
Так, пусть без наездов. Мы по сути.
Конечно, все, каждый суслик агронома, все знают, как надо строить, как не надо строить, куда можно деть эти деньги. Что касается 500 000 000 или сколько там вы сказали, это 500 миллиардов. Дефицит пенсионной системы по страховой пенсии 933 миллиарда. Это не 2 года, а 1/2 года. Почему произошло повышение?
250 миллиардов на следующий год стоит. На 2020 тоже 250 миллиардов. На 2021 500 миллиардов. Но посмотрите расчеты правительства. Не надо назвать общую цифру дефицита. Она не имеет сейчас отношения к делу.
удар был нанесен в печень.
Не, какая печень? Я что здесь делаю вообще? Здесь
дискуссию ведете?
Да какая дискуссия? Здесь вот так. Нет, это не так. Почему не так? Потому что я ничего не знаю. Вы все знаете. Рядом с категоричными всегда ходят дураки. Это закон, это очевидность. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что повышение пенсионного возраста – это удар не по бюджету. У нас в бюджете сегодня денег для того, чтобы этот бюджет закрыть за полгода. За полгода весь бюджет вот. Пенсионной системы за полгода нашего профицита закрывается. Вот полгода отработали, собрали налоги.
Это профицит сверх того, что уже перечисляется в пенсионную систему.
Да можно мне договорить. Можно договорить мне или нет. Вы один сюда пришли.
Дорогой,
если один, я пошел.
Дорогой Никита, пожалуйста. Ну что ж вы так?
Не надо перебивать.
Расскажите нам,
почему вы такой воспитанный человек? Почему вы такой воспитанный?
Мы не обсуждаем персонали. Мы обсуждаем проблемы.
Я задаю риторический вопрос.
Вот.
Кто научил моего оппонента Алексея перебивать на полусловие? Я же вас не перебиваю.
Ну вы же не отвечаете на вопрос.
До повышения пенсионного возраста.
А я про Сахалин спросил.
Разговор не о том, что эти деньги можно было потратить на то или на то. Пенсионный возраст повышается вообще не из-за этого. Пенсионный возраст повышается, на мой взгляд, из-за того, что пенсионное накопление у нас фактически разграблено. И в условиях того трансферта власти, который будет... В 22-м году. Естественно, пенсионная система модернизировалась, реформировалась с 2002 года. Кто у нас был президентом тогда? Так вот, в 2022 году вовсю будет идти трансфер или транзит власти. И вот этот крайне неприятный, убийственный имиджевый удар по новой власти, по так называемым преемникам, крайне нежелательный. Поэтому это решение принято сегодня. Что касается моста, у нас нет никаких цифр. У нас нет никаких прикидов. Мы вообще не знаем, о чем сегодня говорим. Мы приблизительно знаем смету строительства этого моста. Все знают, что смета меняется. Что смета будет расти. Вопрос, будет ли с нами работать Япония в условиях отсутствия мирного договора? Я сомневаюсь. Сможем ли мы развивать Сахалин при помощи этого моста? А не проще ли сразу вложить эти деньги в инфраструктуру и в производство, в экономику Сахалина? Совершенно очевидно, что и первый, и второй вопрос в ответах и в дискуссиях не нуждаются. Но мы не знаем мотивов власти, зачем она это делает.
Ну, мы догадываемся.
Это вы догадываетесь. А я догадка.
Вот не есть верю. Такие люди, которые любят разное строить. О чем говорил Алексей Михайлов. То, что не окупается, но дает прибыль этим самым строительным компаниям. Давайте мы дадим еще, пожалуйста, теперь следующему нашему участнику слово по этому же поводу. Дали бы вы денег, как банкир, на вот строительство такого моста, Андрей?
Я буду краток и категоричен. К сожалению... экономически, демографически, экологически, как угодно, иным образом, Сибирь и Дальний Восток деградируют, как и вся наша страна, к сожалению. И такого рода мосты, я не знаю, для кого мы строим, что на остров Русский, что на Сахалин, не знаю, для китайцев, судя по всему. А если все-таки говорить о мотивах властей в этом отношении, то, Михаил, вы уже ответили на этот вопрос, по моему убеждению. Это нужно исключительно друзьям нашего известного товарища, из-за которых в первую очередь деградация происходит.
Ну, понятно, ответ понятен. Теперь я все-таки думаю, что нам надо к завершению дискуссии послушать народонаселение. Вот, собственно, верят ли они в российский рубль? Кстати говоря, тут один экономист, работающий в правительстве, кажется, Орешкин, сказал, что надо рубли покупать, а доллары продавать. Такие советы постороннего, я бы сказал. Не знаю, делает он это или нет. Но мы тоже спросили людей, что они собираются делать и верят ли они в рубль.
Верите ли вы в устойчивость рубля?
Люди кто на доллары, кто на евро меняют. А даже в основном меняют не на доллары, а на евро. Валюта понадежнее.
Нет, потому что у нас сейчас экономика вся нестабильна.
По-моему, гибкий рубль. Все устойчиво.
Конечно, верю.
Ну, верю.
Я помню, как Путин однажды заявил, год 4 назад, что храните деньги в рублях. И сразу же потом, так сказать, курс упал рубля. Ну, собственно, за всю свою жизнь я наблюдал только его падение. Никогда не видел его всплеск, там, рост.
Да, мне кажется, что наши нефтяные богатства этому способствуют.
Насколько экономика наша способна, настолько и рубль способен. Пока в данный момент устойчиво.
Я думаю, мы и так все видим, что неустойчивая валюта, поэтому странный вопрос. Все-таки держать, скажем, все свои деньги в рублях, наверное, не очень разумно.
Ну, он стоит, никуда не делается. Был много лет назад 6, сейчас 70, все в 10 раз. Все равно держимся, нет? Вообще не верю.
В данный момент нет. Он еще будет падать. Опыт показывает, что вот, крайне нестабилен.
С чего его верить в эту устойчивость рубля? У нас развита экономика, у нас производство есть. Должны быть какие-то факторы, там, экономика страны, политическое управление, там, правительство страны, ее курс. Его нету пока.
Никита Кричевский, ну что, наверное, последний выступающий вас порадовал.
Вы про что?
А вот молодой человек сказал, что должна быть линия, курс. А сейчас что такое? Ничего нет?
Нету. Я абсолютно согласен. Больше того, если бы у молодого человека спросили, он бы, наверное, поподробнее рассказал. Я, например, вижу столько ужасающих моментов, что эфира не хватит их обсудить. Что касается, заканчиваю на своем личном примере, что касается моего личного поведения, скажем так, валютного, то я уже сказал, что я на часть суммы купил евробон, то есть в валюте, часть суммы лежит на депозите в евро, часть денег лежит в рублях. Но здесь, Михаил, принципиально важный момент. На что вы купите? Если просто так, потому что все уже есть, вам как-то все равно в чем хранить. Но если вы купите, предположим, на поездку, на приобретение какого-то, скажем, автомобиля или жилья, ну тут уже вам решать. В рублях, в долларах, в евро.
Но вы решили.
Я решил так, что основная часть у меня в евробонде, то есть ценные бумаги в евро, а небольшая часть у меня в рублях.
Хорошо, Андрея Черепанова тоже спросим. Какое правильное экономическое поведение людям вы посоветуете? У нас минута только есть.
Ну, смотрите, в любом случае не стоит играть на этом рынке. Никогда и никого слушать не стоит о том, что будет в ближайшее время с курсом. Никогда никого не слушайте. Но вот что касается того, в чем хранить свои сбережения, если они существуют, туда Никита совершенно верно сказал, по моему убеждению, это единственный правильный вариант – диверсификация. То есть нужно хранить в нескольких валютах. Это наиболее надежная схема. И вторая, тоже очень важный вопрос, да, который также Никита заявил. Я с ним тоже полностью в этом отношении согласен. В чем собираетесь тратить? Никакие другие тактики здесь не обеспечат ваш успех.
Ну, Алексей, последнее ваше слово. Как спасаться? Как спасать сбережения?
Вы знаете, если говорить о личном опыте, я верю в криптовалюту. И значительную часть сбережений, чем дольше стоит сейчас биткоин на месте, тем сильнее он потом прыгнет. И поэтому значительную часть своих сбережений я перевел в криптовалюту.
Рискованно.
Да. Да, это рискованная инвестиция, но я считаю, что она себя оправдает. Но опять-таки это не те деньги, которые нужны в ближайшие полгода, да. Это те деньги, которыми я могу рискнуть на несколько лет.
Ну, то есть такая, и все-таки диверсификация, мне кажется, самая
правильная ход. В любом случае диверсификация. В рублях стоит хранить ту сумму, которая вам нужна на ближайшее время.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю участников нашей программы. Не все так плохо. Андрей Черепанов, Алексей Михайлов, Никита Кричевский были в студии «Радио Свобода». Хорошие экономисты. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Вот крепкого вам здоровья и рубля.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте.